Здравствуйте! Вы слушаете очередную программу из цикла «Прозрение». Тема нашей сегодняшней встречи с концептуальным аналитиком, первым заместителем председателя концептуальной партии «Единение» Виктором Алексеевичем Ефимовым – «Мужчины, женщины и дети». Виктор Алексеевич, проблема взаимоотношения полов, борьба за эмансипацию женщин, расхлебывание последствий эмансипации – это темы, которые сопровождают, по-видимому, всю историю человечества. С позиции концепции общественной безопасности «мертвая вода» все проблемы предстают в каком-то новом ракурсе, далеком от принятых стереотипов, если у вас свой взгляд на проблемы взаимоотношения полов.
Возникающие в этих вопросах проблемы и издержки связаны с непониманием половых особенностей психики человека, находящих свое выражение в разных поведенческих стереотипах. В наших исследованиях приводятся графики распределения полов по хронологической ориентации их поведения, мотивов их поведения. В полосе «настоящее» женщины численно преобладают над мужчинами. Они в большей степени живут одним днем и двумя неделями. В хвостах же «прошлое» и «будущее» численно преобладают мужчины. Эту особенность знают и умело используют политтехнологи. Двухнедельной интенсивной рекламной кампании бывает достаточно, чтобы женщины на эмоциях стали локомотивом поддержки на выборах таких уникальных для нашего народа бездарностей в сфере государственного управления, как Горбачев, Ельцин и подобные им марионетки более мелкого пошиба. Для объяснения этих особенностей среднестатистического мужчины и среднестатистической женщины важно понять следующие причинно-следственные связи. Разное биофункциональное назначение полов ведет к особенностям врожденных инстинктов, которые, в свою очередь, формируют особенности мировоззрения и культуры. То есть женский ум – это не игра слов, а объективная данность. Недопустимо, однако, сравнивать его с мужским умом с позицией «хуже», «лучше». Они просто разные от природы и скорее взаимодополняют друг друга, если работают в тандеме, а не в режиме того или иного одностороннего диктата. Мать, в отличие от отца, имеет 9 месяцев нераздельной жизни вместе с ребенком одним телом, с врожденным единством настройки биополей. Это тесное единство поддерживается и во время кормления грудью, а потому женщина-мать по своей инстинктивной природе ориентирована на сиюминутное поддержание благополучия своего плода, а впоследствии ребенка. Эти навыки в равной мере срабатывают и в отношении иных проблем, уже не связанных с ребенком. Мужчина же не обременен подобными женско-материнскими заботами, ориентирован на перспективное обеспечение семьи, то есть на более длительные процессы, измеряемые годами, десятилетиями, это проблемы жилья, машины и тому подобное. Разное биофункциональное назначение полов приводит к особенностям врожденных инстинктов. Женщина обладает лучшим чутьем и интуицией в отношении сиюминутных проблем, а мужчина обладает этими качествами применительно к перспективе. Следовательно, мотивировка тех или иных решений, идущая с бессознательных уровней психики, у мужчины и женщины объективно разные. Именно поэтому они могут не понимать друг друга, начиная с вопроса о целесообразности покупки того или иного ювелирного украшения и кончая проблемами политики государства. Так что зря известный болтун-перестроечник публично заявлял о том, что не решал с его слов ни одного вопроса, не обсудив это предварительно с женой на кухне. В подобных решениях может быть утрачена стратегия в угоду сиюминутным интересам, да и право на принятие решений, в общем-то, было делегировано ему, а не его супруге.
Вы осуждаете подобное косвенное участие жен в мужских делах?
Участие участию рознь. Истории известны примеры позитивных тандемов. Мухаммад Хадиджа, супруги Рерихи, Мария Складовская и Пьер Кюри. Однако это единичные примеры. К сожалению, история изобилует примерами иного рода, когда, используя сексуальную привязанность, через неконтролируемые половые инстинкты в жизнь продвигались решения, чуждые той системе, которую возглавлял представитель сильного пола. В царствовании Николая II политика России во многом определялась закулисными влияниями на него через супругу императора Александру Федоровну, что доказано документально. Мнение Раисы Максимовны во многом давлело над Горбачевым, а следовательно и в политике государства. И даже инсульт вследствие ГКЧП случился именно у нее, а с Михаила Сергеевича как с гуся вода, болтает себе без умолку и по сей день. Аналогичные сценарии характерны и для взаимоотношений Ельцина и его женской линии, Клинтона и Хиллари. Или еще пример. Князь Святослав, вопреки воле своей матери, княгини Ольги, не мог избавить себя и нашу цивилизацию от Малки-Полонянки, дочери хазарского раввина. От этой связи родился Владимир, который был потом использован мировой закулисой для проведения варварской насильственной операции по крещению Руси. Крещение ввергло нашу цивилизацию, по сути, в безбожие, в идеалистический атеизм, в тысячелетнюю полосу катастрофичности с подрывом цивилизационного самовластия и веры Богу истинному, Творцу и Вседержителю. Документальных свидетельств о том, что Малка была подложена под князя в рамках глобального сценария, не сохранилось, но мы в большей степени должны опираться на жизненную практику и фактические взаимосвязи и результаты, чем на фабрикуемые по этому поводу документы. Подобные постельно-стратегические операции в истории широко распространены, и на сей счет имеются многочисленные европейские хроники, об этом же свидетельствует история государства российского. Так что если по совести оценить ныне доминирующие схемы управления, то при подавляющем доминировании мужчин в официальной политике, тем не менее, впору говорить о необходимости перехода от господствующего по факту матриархата к реальной человечности. Использование женщин в этих сценариях осуществляется знахарями и мировой закулисой, как правило, в обход их сознания, в опоре на их инстинктивную, природную ориентацию на короткие отрезки времени. Подобного рода факты реализации постельно-публичной политики обнажают пороки не только клановой аристократии, как государственного устройства, но и демократии по-западному, ведь толпа-то выбирает публичных политиков, а не их жен и не их любовниц. Тем не менее, именно женская половина сопровождает их на жизненном пути, навязывая непубличную домашнюю политику по своему произволу. Именно поэтому жены всех публичных политиков всегда были объектами влияния закулисных сил, либо их прямыми ставленницами. Так было во времена Политбюро, точно так же это происходит и сегодня. Наибольших успехов на этом поприще добилась имеющая тысячелетний опыт церковная византийская иерархия, оседлавшая душу нашего народа и, прежде всего, доверчивую женскую душу. Впрочем, проблема эта в глобальной политике стара как мир. Известен один из самых древних наскальных рисунков, символизирующий возможности дистанционного управления мужчиной через женщину в обход его сознания через половые инстинкты. Этот рисунок приводится в нашей литературе.
Но в политике мы знаем и иных женщин. Индира Ганди, Маргарет Тэтчер, Мадлен Олбрайт. А потом проблемы сбоев в управлении обусловлены, я думаю, не только женской стороной.
Что касается примеров, то их все-таки в глобальной политике можно пересчитать по пальцам. Мы же говорим не об исключениях, а о среднестатистических особенностях психики мужчины и женщины. Но я согласен с вами, что во всех приведенных мною примерах претензии предъявлять следует прежде всего мужчинам, политикам и управленцам. На эту роль следует готовить людей с типом психики лидера, верных нравственной мечте, устойчиво ориентирующих свои решения на ее достижение, что невозможно без владения практикой интуитивных прозрений, то есть без истинно-человечной психики. Решения подобного рода непросты. Они могут не получать массовую поддержку толпы, ориентированной на сиюминутный результат, и воспринимается многими как деспотия. Примером тому может служить отношение к мало кем понимаемому Сталину. Образно говоря, для того, чтобы в толпе прослыть хорошим руководителем, нужно строить хрущевки, а не сталинские дома. Реальные оценки истинным лидерам даются гораздо позже, зачастую, к сожалению, уже после их ухода в мир иной. Так что качества любого управленца определяются прежде всего типом строя психики. Любой человек, и политик в том числе, в разной степени значимости руководствуется четырьмя группами взаимодействующих между собой факторов, из которых и вытекает, собственно, особенности его психики. В зависимости от того, что доминирует, у него и формируется та или иная психика. Если в мотивах его поведения доминируют врожденные инстинкты, то это животный тип строя психики. Для очень многих характерно бездумное следование принятым в обществе стереотипам, традициям, привычкам. Это зомби-биороботы. Ими управляют в обход сознания дистанционно с помощью телевизора. Есть люди, у которых на первом плане личные либо клановые расчеты. Это демоны, демонический строй типа психики. В толпоэлитарной пирамиде демоны пасут биороботов, биороботы – животных. И лишь четвертый тип психики – человек разумный. Для него на первом месте всегда интуитивные прозрения и подсказки души. А решение он принимает под водительством свыше. Абсолютно беззащитными перед постельной агрессией являются политики с животным типом строя психики, ориентированные прежде всего на инстинкты и рефлексы. И наоборот, в полной мере закрыты от этой агрессии только политики с психикой человека разумного. Так что я согласен с вами, что проблема не только, а может даже и не столько в женщинах, сколько в господстве нечеловеческого строя психики в среде политиков высокого уровня. Ведь порочный тип строя психики никак не отсеивается нынешними демократическими процедурами. Его никак не меняет любой уровень образованности и накопления любых знаний и практических навыков. Человек – это прежде всего тип строя психики. Все остальное – это то или иное приложение к нему, в том числе и знания. В случае, если мужчина и женщина обладают психикой «человек разумный» и уверенно контролируют свои инстинкты, то тандем мужчина-женщина оказывается, безусловно, чрезвычайно продуктивным. Именно в таком тандеме наилучшим образом могут разрешаться как оперативные сиюминутные проблемы, так и проблемы стратегического будущего. Мужчина и женщина дополняют друг друга.
А как вы относитесь к многоженству, принятому восточной цивилизацией? Как объяснить, что оно допускается Кораном?
Я нормально отношусь к этой правовой норме, которая не имеет никакого отношения к половой распущенности. Ведь речь идет о готовности представителя сильного пола взять на себя ответственность за обустройство и полноценное содержание как нескольких жен, так и их детей. На вопрос же о том, как можно одновременно любить двух-трех женщин, есть простой ответ. Ровно так же, как отцу или матери удается одновременно и в равной степени любить нескольких детей и в равной мере заботиться о них. Кроме того, Коран – это конкретно историческое послание свыше. В ту пору, когда многие мужчины погибали в военных сражениях, это было единственным способом поддержания родовой генетики. Кстати, и в нашей российской действительности, когда значительная доля мужского населения поражена генным оружием, алкоголь, табак, наркотики, многие из женщин, не имея иного выбора, подчас вынужденно создают семьи с пьющими мужчинами, заведомо обрекая свою родовую линию на ущербную генетику. С точки зрения общественной пользы, лучше было бы, если один крепкий мужчина даст крепкое потомство в трех родовых линиях, чем две из них, угнетенные алкогольными ядами, выйдут на ущербное потомство и в конечном счете деградируют. Ведь существование родовых линий, не осмысливших алкоголь как генное оружие, все равно будет рано или поздно пресечено свыше.
Средства массовой информации постоянно муссируют признаки разграничения порнографии и эротики. Можно ли в этих вопросах действительно найти однозначные критерии?
Истинные ответы на эти вопросы лежат в принципиально иной плоскости. Опять же, в сфере психики. Женщина с животным типом строя психики стремится к тому, чтобы выделиться на фоне других самок и привлечь к себе внимание максимального количества самцов, вне зависимости от того, какими качествами они обладают. Требования эстетики и функциональности в ныне господствующей порочной женской моде вторичны по отношению к задаче возбуждения половых инстинктов мужчин. Женщина, человек, должна уметь вести себя так, чтобы быть желанной только любимому ею, в ком она видит достойного отца своих детей. Всех же остальных самцов в округе она при этом стремится оставить равнодушными. Из вышесказанного и следует прямой вывод. Порнодейство отличается тем, что оно безадресно и обращено к половым инстинктам толпы. А эрос, он обращен исключительно персонально к любимому человеку, обязательно противоположного пола. Ибо, как бы ни оправдывали нетрадиционную ориентацию, как это ныне говорят, законодательными изощрениями, она всегда останется порочным, противоестественным явлением. Так что одно и то же действо, в зависимости от обстоятельств, может быть как гнусной порнухой, уничтожающей достоинство человека, так и эросом, возносящим чету, преисполненную любви. Эрос не может быть вынесен на всеобщее обозрение, и тем более в телеэфир. Он утрачивает при этом свои основы и становится своей прямой противоположностью.
Мы с вами не коснулись проблемы взаимоотношений родителей с детьми, особенности психики мальчика и девочки.
Во взаимоотношениях с детьми недопустима даже малейшая фальшь. Можно произносить сколько угодно правильных слов о вреде табака, алкоголя, но если ребенок хотя бы однажды увидит, как папа и тем более мама пьет или курит, то сработает так называемый импринтинг, ну импринт от слова «впечатывать». В бессознательные уровни психики ребенка впечатаются не слова, а картинки и образы, которые рано или поздно запустят определенные поведенческие алгоритмы. Чрезвычайно важны для ребенка поведенческие алгоритмы матери, но здесь могут поджидать и иные крайности. Зачастую беззаветно любящие мамы продлевают свои инстинктивные защитные программы, предназначенные исключительно для младенческого возраста, на десятилетия вперед, тормозя и извращая тем самым самостоятельное развитие ребенка. Этот процесс зачастую удается прервать только уходом детей из семьи или появлением внуков, на которых переключаются материнские инстинкты бабушки. Иногда может частично выручить и приобретение с семьей животных, на которых может быть переключена избыточная инстинктивная забота матери. Это уже из разряда таких практических советов. В противном случае из детей вырастают мужчины и женщины с уровнем самостоятельности и ответственности, уместным разве что для 5-летнего ребенка. Такие просчеты характерны прежде всего для благополучных, обеспеченных семей. Что касается основных особенностей психики мальчика и девочки, то они проистекают из уже рассмотренных нами особенностей их природы. Девочки, ориентированные инстинктивно на короткие интервалы времени, как бы тренируют себя на умении не допустить в будущем семью в зону опасности. Девочка гораздо более осторожна, не лезет на рожон, избегает любых зон опасности. Что же касается мальчика, то он мотивирован природой не на текущую ситуацию, а на перспективу и бессознательно отрабатывает программы будущего вывода семьи из зоны опасности на случай, если такое произойдет. Именно с этим связаны иного сорта игры мальчиков с элементами воинственности, со стремлением всегда выбрать тот участок пути, который наиболее опасен. Не оказавшись в зоне опасности, не наработаешь алгоритмику и выхода из нее. Ну и в заключение мне бы хотелось отметить, что глубокое, полное изложение затронутых нами вопросов радиослушатели могут найти в книге внутреннего предиктора СССР «От матриархата к человечности». Приобрести ее можно в штаб-квартирах концептуальной партии «Единение», обратившись туда по телефонам 112-70-61 или 233-51-43.
Время нашей передачи подошло к концу. В следующий раз мы поговорим о средствах массовой информации и проблемах мировоззренческой безопасности. Попробуем разобраться, имеет ли смысл акты террора без их освещения в средствах массовой информации. Всего вам доброго и до свидания.